Глава 31. В пути. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Книга пророка Аввакума. На нижней палубе захудалого суденышка, плывшего вверх по Ред-Ривер, сидел Том. Он был скован по рукам и ногам, но тяжелее тех оков был камень, что лежал у него на сердце. Ясное небо, прежде расстилавшееся над ним, затянулось мглой. Луна, звезды — все померкло. Все уплыло, как уплывают сейчас мимо вот эти деревья на берегу, с тем, чтобы никогда больше не возвратиться. Родной угол в Кентукки, жена, дети, добрые хозяева, богатый дом Сен-Клера и сам он, красавец, гордец, казалось бы, ко всему равнодушный, но в глубине души такой сердечный, мягкий, золотая головка Евы, ее глаза, как у святой, привольная, полная досуга жизнь, все это исчезло навсегда. А что осталось взамен? Одним из самых страшных обстоятельств, связанных с рабством, является то, что негр, привыкший жить в богатом доме у добрых хозяев, в любую минуту может попасть в руки жестокого и грубого тирана, точь-в-точь, как стол, когда-то украшавший роскошную гостиную, доживает свой век в грязном трактире. Существенная разница состоит лишь в том, что стол ничего не чувствует, тогда как у человека, несмотря на закон, гласящий, что он приравнивается к домашнему имуществу, нельзя отнять его душу, его воспоминания и привязанности, желания и страхи. Хозяин Тома, мистер Саймон Легри, купил в Новом Орлеане еще нескольких негров, сковал их в четыре пары и отвел на пароход пират, который уже стоял у причала, готовый к отплытию. Как только судно отошло от пристани, Легри, человек весьма деловитый, явился осмотреть своих негров. Он остановился перед Томом, которому велели одеться к аукциону во все лучшее, в суконный костюм, на крахмаленную сорочку, начищенные сапоги, и коротко распорядился: «Встань!» Том встал. «Сними галстук!» Кандалы мешали Тому, и Легри сам сорвал галстук у него с шеи и засунул его в карман. Потом он открыл сундучок Тома, уже подвергавшийся предварительному осмотру, вынул оттуда старые штаны и потрепанную рабочую куртку и, сняв с Тома кандалы, мотнул головой на проход между ящиками, нагроможденными на палубе. «Вон там переоденешься!» Том взял одежду и через несколько минут вернулся. «Сапоги тоже сними!» — скомандовал Саймон. Том выполнил и это приказание. «Вот тебе взамен!» К его ногам упала пара грубых башмаков, какие обычно носят невольники. В спешке Том все же не забыл припрятать свою Библию. И хорошо сделал, так как, снова надев на него кандалы, Легри приступил к тщательному осмотру карманов на снятом костюме. Он извлек оттуда шелковый носовой платок и тут же завладел им. Несколько мелких вещичек, которые Том хранил на память о Еве, были с презрительным смешком выброшены за борт. Дошла очередь до молитвенника. Легри перелистал его. «А ты, как тебя зовут? Набожный? Принят в лоно церкви?» «Да, хозяин», — неробей ответил Том. «Ну, это дурь, я из тебя выбью. У меня на плантации негры гимнов не поют, не воют». Он топнул ногой и свирепо вытаращил глаза. «Теперь вместо церкви мне будешь подчиняться, понял? Теперь над тобой будет моя воля!» Какой-то голос прозвучал в душе черного раба. «Нет!» И вслед за тем душа его услышала древние пророческие слова, которые не раз читала ему вслух Ева. «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой!» Но Саймон Легри не слышал этого голоса и никогда не услышит. Он уставился в лицо своему рабу, опустившему голову, и через минуту отошел прочь. Сундучок Тома отнесли на бак, где его тут же обступили матросы. Под всеобщий хохот и шуточки по адресу негров, которые мнят себя джентльмены, гардероб Тома был быстро распродан, а пустой сундучок пущен с аукциона. Все находили очень забавным, что вещи уплывают одна за другой на глазах у их владельца, а когда дело дошло до сундучка, веселью и остротам конца не было. Но вот распродажа закончилась, и Саймон снова подошел к своему невольнику. «Ну, Том, как видишь, я избавил тебя от лишнего багажа. А эту одежду береги пуще глаза, другую не скоро получишь. Я своих негров приучаю к бережливости. Одна смена в год — такой уж у меня порядок». И, отвернувшись от Тома, Легри зашагал к Эмилине, которая была скована в паре с пожилой мулаткой. «Смотри веселей, красавица!» — крикнул он, взяв девушку за подбородок. Ее взгляд, полный отвращения и ужаса, не ускользнул от внимания Легри. Он нахмурился. «Брось капризничать! Изволь улыбаться, когда хозяин с тобой разговаривает, слышишь? А ты что постную рожу скорчила, старая крыса?» И он толкнул мулатку. «Чтоб я больше этого не видел! Эй, вы!» Легри отступил назад. «Смотрите на меня в глаза мне смотрите!» — говорил он, топая ногой. И все невольники, точно завороженные, уставились в яростно сверкающие глаза Саймона. «Вот это видели?» Он потряс огромным, как кузнечный молот, кулаком. «Тяжелый?» Кулак опустился на плечо Тома. «А маслы какие, видите? Железные. А почему у меня такой кулак? Потому что я бью им негров. С одного удара замертво валятся все как один». И Легри так близко поднес кулак к лицу Тома, что он зажмурился и отпрянул назад. «Управляющих я не держу. Мне этого добра не надо. Один справляюсь. И зарубите себе на носу, слушаться меня с первого слова. Со мной только так и можно ладить. Миндальничать с вами я не собираюсь. Запомните это раз и навсегда». Женщины не удержались и охнули. И все невольники, все 8 человек, уныло опустили голову. А Саймон повернулся на каблуках и пошел в буфет выпить стаканчик виски. «Вот так я начинаю обучение своих рабов», — сообщил он пожилому джентльмену, который слышал его речь, обращенную к неграм. «Их надо сразу же припугнуть. Пусть знают, что церемониться с ними никто не станет». «В самом деле», — сказал джентльмен, разглядывая его с таким интересом, точно это был зверь какой-то невиданной доселе породы. «Да-да, я не таковский, как ваши плантаторы-белоручки, которые нянчатся с неграми и позволяют негодяям-управляющим обжуливать себя на каждом шагу. Полюбуйтесь на мои кулаки. Каменные, это я на неграх тренировался. Да вы не стесняйтесь, пощупайте». Его собеседник дотронулся пальцем до этого приспособления для расправы с неграми и сказал: «Да, действительно. И сердце у вас тоже такое закаленное». «Смею думать, что закаленное». И Саймон расхохотался. «Разжалобить его трудно, меня ничем не проймешь. Ни слезами, ни лестью. А невольники у вас все как на подбор». «Да, жаловаться не на что. Взять хотя бы Тома. Он того высокого.
Мне говорили, что таких негров днем с огнем не сыщешь. Я за него малость переплатил. Ну, да ничего. Он у меня будет кучером или надсмотрщиком. Только сначала ему надо мозги вправить, чтобы забыл начисто, как с ним нянчились прежние хозяева. А вон на той мулатке меня надули. Она, видно, хворая. Но все-таки, думаю, себя окупит. Протянет годик-другой, ладно. Стоит ли беречь этих негров? Одного использовал, покупай другого. И хлопот меньше, и в конечном счете дешевле обходится.
Саймон отхлебнул виски из стакана. — А насколько их хватает в среднем? — спросил джентльмен.
— Да как вам сказать, все зависит от здоровья. Кто покрепче, и 6, и 7 лет протянет. Ахиллам срок 3 года, не больше. Я сначала бог знает, как с ними возился. Все хотел, чтобы они подольше мне служили. Бывало, заболеют, лечишь их, и одеваешь хорошо, и одеяло им даешь. Ни к чему все это. Сколько денег зря просадил, уж не говоря о хлопотах. А теперь у меня такой порядок. Здоров ли, болен, все равно работай. Помрет, покупаю другого. Это и дешевле, и проще.
Его собеседник отвернулся и подсел к молодому человеку, который с явным неудовольствием прислушивался к их разговору. «Вы не думайте, что у нас на юге все плантаторы такие», — сказал пожилой джентльмен. «Хорошо, если так», — ответил молодой человек. «Этот просто мерзавец». Однако ваши законы позволяют таким мерзавцам вершить судьбы беззащитных человеческих существ, которые во многом зависят от их воли. И признайтесь, у вас среди плантаторов много ему подобных. —
Признаюсь, — сказал пожилой джентльмен, — но есть и другие, более гуманные, более разумные.
— Допустим. Однако так называемые гуманные люди потакают тем мерзавцам. Без их попустительства эта бесчеловечная система не протянула бы и часа. Она камнем пошла бы ко дну, если бы плантаторы все были вот такие мерзавцы, — сказал он, показывая на Легри. Его жестокость процветает только благодаря вашей гуманности и добропорядочности.
Вы чересчур высокого мнения о моем мягкосердечии, — с улыбкой ответил ему пожилой джентльмен.
Но советую вам говорить потише, потому что здесь среди пассажиров есть такие, кому подобные речи могут не понравиться. Давайте отложим этот разговор, пока не приедем на мою плантацию, а там ругайте, насколько вашей душе угодно. Молодой человек покраснел, улыбнулся и предложил своему собеседнику сыграть партию в шахматы. Тем временем на нижней палубе происходил другой разговор. Беседовали скованные вместе Эмилина и пожилая мулатка. Как и следовало ожидать, они рассказывали друг другу о себе. «У кого ты жила?» — спросила Эмилина. «У мистера Эллиса на Леви-стрит. Ты, может, знаешь его дом? А как он с тобой обращался? Пока не заболел — хорошо, а как слег в постель на полгода, так замучились мы с ним. Покоя нам не давал ни днем, ни ночью. Ничем на него не угодишь. День ото дня все злее и злее становился. Я под конец с ног стала валиться, ползаю, как сонная муха. Однажды ночью не выдержала и заснула. Что тут поднялось? Света Божьего не взвидела. Кричать на меня стал. Я, говорит, тебя продам. Такого хозяина тебе подыщу, что не обрадуешься. А ведь раньше обещал отпустить меня на волю после своей смерти. — А близкие у тебя есть? — спросила Эмилина. — Есть муж. Он кузнец. Хозяин всегда посылал его на заработки. Я с ним и повидаться не успела. И дети у меня есть, 4. Ох, горе мое горькое! И она закрыла лицо руками. Когда слышишь рассказы о чужих бедах, слова утешения невольно просятся на язык. Но Эмилина ничем не могла смягчить горе несчастной женщины. Да разве утешения тут помогут?
И, словно сговорившись, обе они даже не обмолвились о страшном человеке, который стал теперь их полновластным господином. И в самый страшный час вера может поддержать человека. Пожилая мулатка была дочерью методистской церкви и верила бесхитростно, верила искренне. Эмилина знала больше нее, умела читать, писать, разбиралась в Библии, все благодаря набожной хозяйке. Но разве немало испытаний предстоит даже непоколебимо верующему христианину, когда ему покажется, что Господь бросил его, отдал во власть тех, кому неведома жалость? Как же трудно сохранить веру малым сим, тем, кто невежествен и юн годами. Пират волочил свой скорбный груз все дальше и дальше по излучинам Ред-Ривер, катившие мутные волны среди унылого однообразия крутых глиняных берегов, на которые с такой тоской были устремлены глаза пассажиров нижней палубы. Наконец он остановился у маленького городка, и здесь Легри со своими неграми сошел на пристань.